Итак, сегодня у нас 29 марта 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами находимся в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И изучаем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Если вам все это понравилось, приглашаем вас на наши занятия, семинары, лекции. Также у нас есть курсы подготовки преподавателей. Еще раз вас призываю не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать жизнь по мелочам, не тратить время зря. Пойдем мы с вами по обычной нашей традиции, но прежде чем напомню, завтра у нас семинар по кундалини-йоге с 4 до 10. Если есть желание, то можете присоединиться. Итак, давайте, я жду от вас вопросы. Сперва мы давайте с вами рассмотрим вопросы, связанные с йогой, и пойдем далее затем.
Если можно, скажите, пожалуйста, как правильно читать мантры, ну, какие-то общие рекомендации, там, тихо, громко, там, ну, что-нибудь такое.
Значит, вот все, что касается мантра-йоги, мы время от времени проводим семинары. Значит, я приглашаю вас вот на семинар по мантра-йоге, не знаю, когда будет очередной по мантра-йоге. Там мы более детально рассматриваем все эти вопросы, связанные с именно практикой. Сейчас же я постараюсь достаточно быстро и, ну, так сказать, в двух словах ответить. Итак, в мантра-йоге самая главная такая вещь, без которой, ну, совершенно никак и никуда – это одна вещь. Мантру надо читать, то есть мантру надо повторять. Как вы ее будете повторять? Вслух, громко, про себя, шепотом. В общем-то, имеет значение, но второстепенное. Самое главное, еще раз и еще раз, это количество повторений. Во всяком случае, для нас с вами, кто делает только первые шаги в этой грандиозной науке, самое главное в мантра-йоге – это заниматься мантра-йогой. Поэтому иногда люди тратят огромное количество времени для того, чтобы подготовиться к практике. Они там выбирают то ли место, то ли время, то ли способ, то ли мантру, то ли еще чего-то. На это иногда уходят годы. За это бы время, даже если бы человек там что-то бы не правильно бы сделал, не соблюл там какую-то там второстепенное указание, он бы уже достаточно много бы набрал пользы от практики мантра-йоги. Поэтому самое первое правило, еще раз и еще раз, это заниматься этой йогой. Как долго и как часто? Крайне желательно регулярно. Крайне желательно в одно время и в одном месте. Значит, если это не получается, ничего страшного. Занимайтесь в разное время, в разном месте. Желательно, чтобы никто не мешал. Но опять же, даже если будет кто-то мешать, все равно гораздо лучше заниматься мантрой, чем не заниматься. То есть все рекомендации, они имеют второстепенный вспомогательный характер. В этом смысле мантра-йога считается одной из самых таких, ну, безопасных, если угодно, йог, в том плане, что... Ну, вы там даже язык свой не вывихнете, то есть, когда вы можете встать на голову, там, неправильно асану какую-нибудь сделать, да, то можно там упасть и что-нибудь себе повредить. В мантра-йоге вы вряд ли что-либо повредите. Во всяком случае, все те мантры, которые широко распространены и даются на широкое пользование, они с так называемой защитой от дурака. То есть, не даются заведомо опасные мантры. Есть мантры прямого действия, но вы их вряд ли где найдете, и правильно, и не, достаточно серьезная тема. Они очень редко, когда бывают нужны, очень редко, когда применяются, и поэтому найти их практически невозможно. А если даже найдете, вы все равно не поймете. Распространенные мантры, перечень мантр, это мантры, еще раз, защиты от дурака. Там невозможно сделать вред, так они грамотно продуманы древними мудрецами. Вот, поэтому, в зависимости от того, что это за мантра, вы получите ту или иную цель, достижение, значит, которую эта мантра дает. Во всяком случае, вы познакомитесь с этой практикой, и во всяком случае, вы начнете чистить себя. Что же касается повторений, повторение тоже бывает разное, вслух, едва тихо, про себя умственное. Ну, рекомендуется чередовать каждое из этих повторений. А вообще, таких второстепенных нюансов и подробностей огромное количество. И еще раз я приглашаю, значит, у нас мы проводим семинары по мантра-йоге, там мы их обсуждаем. Еще вопросы, пожалуйста.
Расскажите о методе энергии сознания в медитации.
Методы энергии и методы сознания в медитации. Значит, ну вот в многих традициях йоги, в том числе и в нашей традиции, значит, Ананда с вами, многие подходы в йоге делятся на два как бы диаметрально противоположных, если угодно, пути или подхода. Вот в частности, как вы правильно сказали, делятся на два, в некотором смысле, противоречивых метода. Метод энергии и метод сознания. Что это за методы, в частности, в медитации? Метод энергии предполагает как бы достигать концентрации или однонаправленности разума посредством такого, ну, если угодно, спонтанного вовлечения, во-первых, в медитацию, во-вторых, в качестве, если угодно, затравки или отправной точки выбираются какие-либо, может быть, чувственные объекты, явления. То есть это может быть то, во что мы вовлекаемся с помощью энергии. А в методе же сознания идет прямо противоположный подход, где мы совершенно отключаемся от каких-либо то ни было внешних вещей, а идем в такую прямую лобовую атаку на объект нашей медитации. То есть мы выбираем объект нашей медитации и полностью отключаем все чувства, все мысли, все эмоции, воспоминания, концентрируемся на, значит, этом объекте. Два этих метода, они еще раз взаимоисключающие. Каждый из них имеет свою сильную, свою слабую сторону. Метод энергии может легко превратить самые, на первый взгляд, странные занятия в медитацию. Ну, мне всегда нравилось вот такой, знаете, подход этих самураев. Вот он, значит, одной рукой сражается, да, а в голове медитирует на прекрасный образ цветущей сакуры. То есть получается, что это как бы иногда применяют такой термин, как динамическая, что ли, медитация. То есть вот эта вовлеченность в процесс делает настолько сильно вовлечение всех эмоций, мыслей, переживаний. Ну, понятно, вы там в поединке на мечах сражаетесь. Там чуть зазевался, хоп, тебе голову и отрубили. Тут уж достаточно ты в теме. Вот. И в то же самое время это способствует такому плавному перетеканию в однонаправленность разума, состоянию безмыслия, когда вроде бы, как говорится, бой сам по себе, а вы сами по себе. Значит, кругом битва, сражение, или вот у наших, значит, друзей индусов, любимый этот эпос Махабхарата, и любимая у них там тема это Бхагавадгите, описана еще она на поле битвы Курукшетра, поединок. Тоже совершенно свирепая гражданская война, всех друг друга режут со страшной силой, отец на сына, брат на брата пошел, учитель на ученика, ученик на учителя, что считалось самым святотатством большим. Вот. И в то же самое время воины, которые, значит, сражались, впадали в медитацию и достигали однонаправленности состояния, и видели все это, как если бы состояние без времени, без мысли, то есть высшее состояние самадхи. Есть же прямо противоположный подход, подход сознания, где вы уединяетесь или, ну, желательно максимально сокращаете количество помех и полностью вытаскиваете, что называется, отключаете все свои органы чувств, вытаскиваете тонкие, как сказано, органы чувств из грубых органов чувств, так называемое состояние пратьяхары. И когда вы перестаете реагировать на внешние раздражители, да, а полностью целиком направляете свои мысли на выбранный объект или явление, то есть вы идете скорее вопреки всем факторам вокруг, нежели с их использованием. И тот и другой метод крайне полезен, более того, крайне полезно их чередование. А иногда очень тяжело сделать, допустим, такой серьезный рывок одним методом. Ну, все мы по-разному загрязнены, у нас у всех разная карма, которую по-разному надо чистить. И вот иногда более удобнее чистить какую-то карму методом медитации, методом сознания, а другую медитации, методом энергии. В любом случае, в нашей школе йоги призывают вас изучить медитацию двумя этими способами, а потом уже по ощущениям, по необходимости и так далее, тому подобное, по практикам, в которые вы вовлекаетесь, выбирать один метод, либо другой. Еще вопросы? Я ответил на вопрос, да, или нет? Угу. Потому что если какие-то более тонкости, я могу тонкости раскрыть. Значит, еще вопросы, пожалуйста. По теории, да. Угу.
Как йога может объяснить, вот, используя знания йоги, почему мы плачем?
Почему мы плачем? Ну, а почему мы плачем? Кто может ответить на этот вопрос? Мы плачем иногда от счастья, иногда, значит, от горя, иногда от радости, иногда от досады, иногда от страха, иногда от непонимания. То есть это некое такое, так сказать, некое такое проявление наших эмоций.
А вот это не ответьте, почему мы плачем?
Ну, если вы можете ответить за меня, ответь.
Ну, я что-то чувствую.
А?
Что-то, видно, чувствую.
Нет, ну это предполагается, что мы с вами не камни и не бревна, да? Вот. Вот. Ну вот, видите, молодой человек за меня здесь, значит, ответил. Сложно сказать, вам интересен этот вопрос с точки зрения физиологии устройства эмоций или с точки зрения нашего духовного развития? С какой точки зрения? С точки зрения, да? А, о, как хорошо. Вот, у нас появился, наконец-то, я так долго ждал, когда начнут появляться, да, случилось. Вы откуда, молодой человек?
Ну, я тут недавно.
Да я понял уже. Да, я понял, да. А какую, так сказать, тайное знание, какое практикуете?
Выживание.
Да. Выживание, да, да. В этом мире, конечно, тяжело таким, как вы, выживать. Постарайтесь тогда нам не мешать, ладно?
Да, я вам подарок принес.
Нет, спасибо, подарок это после лекции, а лучше в другой день. Найдите меня и в другой день принесите,
могу
хорошо?
Дать на выбор.
Да нет, спасибо, мне не надо. Ну, человек, вы нам очень сильно мешаете, понимаете, да? Значит, я вас попрошу, пожалуйста, не привлекайте к себе излишнее внимание. Значит, если у вас какие-то личные ко мне вопросы в другое время и место, значит, здесь это не для этого мы здесь собрались, чтобы, значит, вы привлекали к своей персоне повышенное внимание.
Да просто уже, знаете, скучно уже.
Да, конечно, я понимаю, таким, как вы всегда скучно, вот они бродят с одного места в другое, где бы повеселее. А, еще, пожалуйста, вопросы.
Про неясную йогу. То, что выложено в текстах, ну, скажем так, в текстах традиционного дасами про неясную йогу, там, ну, мягко скажем, очень обтекаемая краска.
Ну, знаете, это достаточно серьезная йога, это достаточно такая йога, которая изучается только лишь после того, как все основные разделы изучены, после того, как аксиоматика изучена. А, значит, только лишь после этого приступают к изучению ньяса-йоги, это серьезная йога. А, ну, скажу сразу, что на изучение ее уходит, ну, порядка 10 лет. То есть это серьезная йога. Значит, поэтому, исходя из этого, ну, информации об этом, ну, что толку вываливать какие-то такие тонкие моменты, которые, значит, еще мало кем могут быть освоены. Вот. Вот, поэтому я надеюсь, что в будущем все будет в этом отношении, ну, как бы, лучше. И будут, соответственно, значит, и тексты, и практики, и все, и все. Еще вопросы, пожалуйста.
Начать с чего лучше?
Начать в чем?
Йоги.
А, с чего? С йоги? Лучше всего с йоги начать. Значит, лучше всего начать с хатха-йоги и крия-йоги. Значит, это два таких раздела, которые помогут вам, ну, как-то более или менее фундамент создать правильный. Значит, а потом уже на более такие тонкие разделы, такие как дыхательная йога, пранаяма-йога, такие как мантра-йога, Но никто не мешает вам, в общем-то, идти параллельно всеми йогами. Более того, иногда, допустим, если вы физически, ну, по ряду причин не можете делать те или иные йоги, имеет смысл как раз начинать вот уже с других йог, таких как мантра-йога или дыхательная йога, пранаяма-йога. В любом случае нельзя терять время. Время терять – это вещь очень такая коварная, неблагодарная. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вопрос о мантре имени Хрим?
А, вопросы о мантре имени и Хрим, да.
Вот согласно вот тому, как Вселенная была сотворена Майей, значит, то есть проявлена Абсолютом, то есть впоследствии которой породила Майя, она же сотворила Вселенную, если судить вот Джнана Йоги и фильму. То есть, получается, вот в момент практики создания кармического поля перед началом практики, вот постоянно, которое здесь то есть произнесение вот этой мантры, мантры иллюзии, то есть она способствует, иллюзии, способствует вот проявлению, способствует самому творению вообще, так как, может быть, любое творение есть иллюзия.
Ну, видите, вы сами ответили. На самом деле, все, что мы видим вокруг, это иллюзия. Кругом один, значит, абсолют и ничто иное, брахман. А то, что нам не позволяет его увидеть, это иллюзия. Или то, что позволяет его увидеть в той или иной форме. Это также, в общем-то, вопрос, значит, вопрос некой нашей иллюзорности или неспособности понять, значит, проявление высшего, да, то есть Вселенная с нами разговаривает, и Абсолют есть везде, Абсолют может вот явиться в такой форме, и вот как хочешь, так и понимать. Вот, и можно среагировать по одному, можно по другому, то есть для каждого это какой-то внутренний знак или какие-то такие моменты, ну, на которые надо как-то приоткрыть действительно завесу Майи. Вот, поэтому это на самом деле, с одной стороны, вопрос тривиальный, да, действительно, все кругом иллюзия, кроме Абсолюта. А если же мы начинаем интересоваться практиками теми или иными, то там уже более имеет, так сказать, первостепенную роль это, что мы хотим. Вот что мы хотим там, с использованием той или иной мантры, или той или иной медитации, или той или иной практики. И здесь уже идет конкретика, поэтому вот так вот вообще сказать...
В целом, создание, вот, к примеру, смешанных мантр, тоже же этот вот...
В чем?
Смешанных хрим попадается тоже ведь?
Есть, да.
То есть она как бы творит в этом плане, способствует?
Нет, любая мантра творит.
А.
То есть вопрос как, в какую сторону? Ну, то есть, здесь в чем вопрос-то, собственно, я не совсем ухватил.
Ну, то есть, вот мантра это способствует или вот именно проявлению. Вот, если вот, к примеру, если вот поле это мысленно представить без мантры, может быть, ну.
Вы знаете, Марк, вы сейчас на самом деле, я боюсь, что затронули тему, которую, ну, просто оставшаяся часть слушателей вообще не понимает, о чем мы с вами здесь сейчас беседуем, да, то есть, а с другой стороны, все-таки это достаточно сильные практики по созданию полей, которые, ну, если начинать на них отвечать, то от начала до конца, а на это, к сожалению, у нас вот на таких лекциях нет времени, это достаточно серьезный вопрос. Еще вопросы, пожалуйста.
Какие именно 4 элемента сознания, то есть какие они конкретно, что это за элементы, и 5 элементов энергии тоже?
Это вы имеете в виду, значит, тантрические тексты, где... А где, через что вы с ними познакомились? Вот через какой текст?
Ну, вот через ваши все вот эти фильмы.
А, ага. Значит, дело в том, что это достаточно серьезный вы вопрос задаете. И вот такой нумерации или классификации в нашем смысле ее нет. А почему? Потому что не существует 4 сознаний и 5 сознаний, вы помните, сознание всего лишь одно, и энергия всего лишь одна. Поэтому ответ на этот вопрос сводится несколько к другому такому положению. Это 4, как бы если угодно, разновидности Майи, делящие единое сознание или представляющее единое сознание на 4 аспекта и 5, соответственно, других разновидностей Майи, которые заставляют энергию. Единую энергию представляться соответственно пятью аспектами. Но вопрос это как бы самой майи, и поэтому здесь очень трудно дать классификацию майи. Почему? Потому что это вещь, которая сама вводит в заблуждение. Это очень тонкая тема. Очень тонкая тема. Я боюсь, чтобы не было так, что как в этих многочисленных этих философских трактатов, то есть, где берут и так вот грубо делят, а это лишается своего смысла. Там это очень глубинные корни на уровне действительно принципов сотворения мира. Поэтому так вот налепить ярлык, это такое, 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 это уже ну, более грубыми терминами объяснить вот эти тончайшие термины. Поэтому таких классификаций нет. А вот с другой стороны, все проявления энергии сознания можно свести вот на такие 4 или 5 групп. И если хотя бы одно не будет доставать, это будет не полный набор. А в нашей, как сказать, жизни это будет проявляться в неудовлетворенности. Или наоборот, в тяге к чему-либо. Вот как только есть либо неудовлетворенность, либо тяга к чему-либо, значит баланс нарушен. Значит, баланс не нарушается в одном случае, если вы влюблены. Тогда 4-5 совпали полностью. Тогда нечего больше желать, уже и так все есть. Вот, если же этого нет, значит перекос. Значит перекос. А, вообще это тоже такая серьезная тема. Серьезная тема. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, а вы в физике разбираетесь?
Ну, человек, как вас зовут?
Николай.
Николай. Да, разбираюсь в физике я, Николай.
А вы знаете, вот сейчас есть ли достижения в квантовой гравитации?
Знаете, у нас лекция посвящена, вообще говоря, йоге, а не физике. Поэтому я от всех жду вопросы по йоге, а не по физике. Что касается антигравитации, я не в курсе.
Вы кто вас в йоге учил?
Меня учили много учителей. Кто конкретно вас интересует?
Перечислите самых там запоминающихся.
Самый запоминающийся – это Ананда с вами.
А кто это?
Это учитель.
Ананда
с вами, да. Еще вопросы, пожалуйста.
Красиво. А вас вот как не очень как для йоги.
Извините, что я вас разочаровал.
Кажется,
примите мои извинения.
Извините, конечно. Но мне кажется, более красиво.
Да, я учту ваше пожелание. Еще вопросы, пожалуйста. По теории и практике йоги.
Можно вопрос продолжить касательно влюбленности, не совсем там, но. То есть, если вот девушка, она ищет в мужчине сознание, то есть она как бы во мне пытается восполнить свою целостность, вот она вот как энергия ищет сознание именно в мужчине. Может быть, как бы подобно тому, как когда, опять-таки, Вселенная была сотворена, произошло разделение на сознание энергии, также может быть и произошло разделение на женский и мужской пол, ну, то есть как бы просто... Если произошло все это на уровне духовном, то и на уровне тел тоже произошло деление, то есть напалам. И женский, и мужской, может быть. И...
Вы забыли, прошу прощения, вы забыли свои эти самые погремушки?
А я еще вернусь.
А, вы еще вернетесь. Да, такие люди просто не уходят. Конечно. Куда мне деться от моей дурной кармы?
Я просто...
Прошу прощения, вас перебил.
Единственный способ, ну, с точки зрения, может быть, тантры, у нее как обрести целостность, ну, и у мужчин тоже, вот именно вот вовне, или она также может быть...
Ну, вы имеете в виду проявление нашего, так сказать, вот изначального деления на сознание, на мужское и женское, и последующее проявление это через там, физические формы, там, прекрасная дама, да, и мужественный, значит, Шварценеггер.
Последствия, вот как женщина, она ищет вот сознание, ей необходимо это сознание, или она никак, вот она никак же не может обойти?
Конечно, ей абсолютно необходимо, это вечная тема называется. Абсолютно вечная тема, что бы ни приходило, что бы девушка ни говорила, я иногда встречаюсь с точкой зрения такой, да не нужны мне мужчины. Ну и под разным благовидным или неблаговидным соусом это все, значит, соответственно, преподносится. Но на самом деле, самим фактом, что, значит, вот, душа вошла в эту вселенную, в теле девушки, говорит о том, что фактор, который ей необходим или который как бы делает ее существование гармоничным, достроенным или как бы открывает высшие какие-то духовные, на какие-то высшие духовные уровни дорогу, ей нужны эти компоненты сознания. Но здесь присутствует некая такая очень удивительная симметрия. Дело в том, что внутри каждого из нас есть и сознание, и энергия. В этом смысле, как отдельно взятая личность, мы сбалансированы. Но как вот в нашей жизни, в нашем физическом теле, это как бы смещение идет. Соответственно, если смещение идет, и как бы мы в большей степени, если мы девушка, проявляем, значит, моменты свойств энергии, если мы юноша, соответственно, сознание. И поэтому получается, что как бы одно смещение ищет другое смещение, а вместе это единое целое. Знаете, как две половинки единого целого. Только лишь тогда, когда они вместе соединяются, как бы все негативные факторы друг друга компенсируются, все позитивные складываются, и открывается окно в запредельные высоты просветления, самадхи, как угодно это называйте, ну или следующего шага в духовном развитии. То есть, если есть перекос в одну сторону, а тем фактом, что мы с вами, допустим, мужчина, да, то есть в одну сторону, и есть, как бы, ну, образно говоря, перекос в другую сторону, женщина, да, вместе, это диаметрально разные существа, в общем-то, по многим своим проявлениям, хотя душа и у того, и у другого, мы помним, что душа без пола, и понятие пола приходит к нам только лишь с рождением. Более того, в одной жизни мы можем быть мужчиной, в следующей жизни женщиной и так далее. То есть душа, еще раз, без пола. Но если уж мы вошли в эту вселенную, если мы воплотились, если мы вошли, так сказать, вот в состояние, в том числе и на материальном уровне, то как бы естественное смещение произошло. И вот надо компенсировать его другим смещением, чтобы... Еще раз, негатив скомпенсировал друг друга, а позитив дополнил. Вот Дженпин задавал сегодня вопросы про методы. Методы в медитации, методы сознания и методы энергии. Они также еще называются материнские методы или отцовские методы. Почему? Потому что энергия – это суть материнские, женские методы. Сознание – это суть мужские методы сознания. Значит, вместе же мы можем практиковать медитацию, вот если опять же мы коснемся медитации, как одним, так и другим методом. Но осуществление или йога, если угодно, реализуется только лишь в одном смысле. Если оба этих метода сливаются, совпадают, и как бы все слабые стороны двух этих методов компенсируют друг друга, вот тогда только открывается эта дорога вверх. Это в результате породило, ну, в йоге много разных практик, в том числе и практики взаимодействия мужского и женского на всех уровнях, в том числе и на сексуальном уровне. Значит, ну понятно, что тут же сразу же пошли маргиналы в огромных количествах, как только они слышат слово «секс», их, значит, как мух на мед слетаются, не знаю, каким образом муха узнает, где мед, но прилетает рано или поздно. Но с другой же стороны, если есть один потенциал, так сказать, одна половинка, другой потенциал, другая половинка, и взаимное их взаимодействие убирает негатив от каждой, складывает позитив от обеих и дает шанс сделать следующий шаг. Более того, строго говоря, по-другому в йоге вообще никак. То есть об этом не так, чтобы... делают обычно акцент во всех духовных практиках, учениях, начинаниях, книгах, трактатах, но по-другому никак. До тех пор, пока не будет выделено явно два, до тех пор, пока они не будут взаимодействовать, ни о каком высшем, в общем-то, и речи никогда не идет. Но обычно это все вуалируют, опять же, с целью того, чтобы маргиналы не особо, значит, интересовались этими практиками. Вот. Ну вот я отчасти, может быть, ответил.
Ну, последний вопрос, как он, заключение уточнить. Вот, то есть, получается, как мужчине, так и девушке, ну, в этом плане, чтобы осознаться, вот, обрести целостность, необходима вторая половина в этом смысле. И вот просто, может быть, есть какие-то моменты, так же, как у мужчин, может, вот, девушки, они как бы одиноки, они не ищут вот в эту вторую половину либо сознание, либо энергию извне, но в том плане проявления второй половины в ком-то, ну, противоположном поле, они как бы просто, может, иногда, ну, получается, что вот они изучают книги, то есть эта девушка, она, ну, набирает сознание как бы из чего-то другого, она читает книги.
Ну, я понимаю, да, то есть как бы компенсирует отсутствие, да.
Получается перекос, вот, как бы просто...
Нет, ну почему девушки? На самом деле я больше... Нет, в этом смысле, девушки более, я бы сказал, рисковые. Они всегда идут вперед. Вот может быть в этом как раз и есть такое их сила энергии, да? Они больше делают, чем долго думают, значит, быть или не быть, вот в чем вопрос, там и так далее и тому подобное. Это, кстати, больше на самом деле перекос не женский, это больше перекос мужской. Вот иногда мужчины, как говорится, не добирая энергию, ну как бы, через женское, начинают ее, как бы это сказать даже, добирать, как бы генерируя внутри, как если бы было, как если бы я уже просветлился, там, или как если бы я уже чувствовал, значит, уже, что у меня самадхи началось. То есть отсутствие реального опыта, реального взаимодействия, оно такое воображаемое, с использованием каких-то достаточно тонких, но существенных аспектов своей собственной энергии. Потому что, еще раз я напоминаю, что мы хоть с вами мужчины и женщины, но мы сбалансированы с вами. То есть, если рассматривать нас, каждого по отдельности, то как бы вопрос пола уходит на второй план, а на первый план выходит наша внутренняя структура энергии. Вы помните, что в основании нашего тела находится энергия, она же энергия кундалини, в макушке головы сознание. Наше сознание. Собственно, это два равных таких вот центра. И поэтому в этом смысле через книжки, через как это, эмуляцию, да, то есть это когда мы что-то как если бы делаем. Это, кстати, больше ошибка мужчин, нежели женщин. Больше перекос мужчин, нежели женщин. Женщина в этом отношении, ее сила, ее слабость, она готова, она всегда вперед. А мужчина не в состоянии ее вести. Он не справляется, а женщина, она такая, знаете, как река. О, течет река, если ты не поставил русло, она все смоет, там будет наводнение, в том числе этого бедного Егина. Вот. Это очень, кстати, такая вещь, достаточно часто встречающаяся, что среднестатистический Егин не в состоянии перенести женщину. Женщина его просто в порошок стирает. Он такой, знаете, был благостный, там, медитировал, такой белый пушистый, в белых одеждах ходил, уже только лишь нимба не хватает. И вот он вовлекается, значит, в жизнь, в совместную практику, во что угодно, там, с подругой. Причем подруга тоже, в общем-то, значит, не с улицы, там, первая попавшаяся, а тоже вроде как интересуется йогой, тоже вроде как в курсе всех практик, в том числе и тантрических. Так вот, подруга его стирает, как правило, в порошок. Почему? Потому что сознание, как правило, не готово вот этого натиска энергии выдержать. Поэтому... Здесь еще раз я в очередной раз озвучу эту мысль, что на самом деле слабым звеном в этом мире являются мужчины. Слабым звеном. Именно по этой причине большинство практик дается для мужчин. Они не в состоянии выдержать энергию среднестатистической девушки, которая даже еще там не адепт тайных наук, а просто вот интересуется. А если она, ну как бы, правда, чем выше квалификации девушки, тем она будет, сможет с более низкого уровня вытащить, ну, мужчину. То есть как бы она уже сама не дает этой энергии, разносящей все в сторону, проявиться там, где не надо. Но вот такая вещь наблюдается. Поэтому еще раз, как правило, это больше беда мужской половины человечества, что они живут в своих империях, в своих, значит, книгах, трактатах, философиях, размышлениях, в каких-то своих, каких-то, значит, парадигмах там и прочее, вместо того, чтобы реально что-то делать. В первую очередь, безусловно, над собой, потому что сознание очень слабое. Вот такая вещь. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вот
да.
Вопрос. Вот что все-таки в контексте уже сказанного подразумевается под термином сознание?
Что подразумевается под сознанием? Вы задаете вопрос просто совершенно великолепный. Это краеугольный камень. Вообще, на самом деле, это тема аксиоматики йоги. Мы вообще ее изучаем. У нас есть, я уже упомянул об этом, у нас есть курсы, в том числе и для будущих преподавателей. Там начинается все именно с аксиоматики йоги. Это очень серьезная, очень долгая тема. И поэтому на нее можно потратить несколько лекций подряд, но сейчас я постараюсь ответить несколько более сухо, но так, чтобы вот было. Принцип вечной неизменности – это принцип сознания. Принцип вечного видоизменения самого себя, да, – это принцип энергии. Как следствие из этого вытекают две вещи. Первое – все, что вы вокруг видите себя – это материя. Эта материя двигается в результате каких-то тех или иных потоков энергии. Что такое материя? Материя – это та же энергия, только в другой форме. Поэтому к термину и к понятию энергии мы привыкли. А вот что такое сознание, действительно вещь, на первый взгляд, крайне абстрактная, крайне такая неявная, крайне непонятная. А почему? Потому что сознание – это не как бы вещь, порожденная энергией, а вещь самосущностная. Вещь, которая не зависит от энергии, которая в некотором смысле равноправное положение имеет вместе с энергией. А еще если глубже копнуть вот в сторону человека, то и сознание, и энергия – это две, если угодно, способности или две изначальных таких проявлений нашего запредельного «я», которое за пределами пространства и время. Но мы с вами живем здесь, внутри пространства и время. И вот мы проявляем здесь два своих качества. Одно сознание, другое энергия. Очень грубо. Я вижу или осознаю, что здесь происходит. С другой стороны, я могу здесь что-то сделать. И вот та часть, которая осознает, она не зависит от той части, которая может сделать. И наоборот, та часть, которая может сделать, она не зависит от той части, которая осознает. Я сразу же, значит, вот эта путаница в терминах, вы действительно очень важный вопрос задали. Иногда считаю так, что такое сознание? А вот у меня там в голове химические процессы идут какие-то, да, там что-то разум работает, значит, и создается такой фон, который я называю сознанием. То есть, как бы порождение работы моего разума иногда пытаются представить как то, что называется сознанием. Так, категорическая ошибка с точки зрения аксиоматики йоги. Сознание ничем не генерируется. Сознание – сущность, татва. Сознание само по себе опора, на которой опирается все другое, в том числе и действия разума. А никак не порождение разума, как это считается в многих учениях, течениях там, и так далее и тому подобное. Или опять же официально, вот джентльмен меня спрашивал, значит, про физику. Я, конечно же, не интересуюсь последними достижениями, значит, науки, но официально ли как бы такая точка зрения или общепризнанная научная точка зрения, что сознание – это скорее продукт деятельности мозга, разума. А йога говорит: нет, ребят, сознание – это сущность, это неотъемлемая вещь, такая же, как и энергия. Вот, поэтому здесь очень такая сложность, иногда подмена термина. Сознание вы не можете потерять. Сознание, вот если мы говорим, человек потерял сознание, он не потерял сознание, просто его сознание, если до этого высвечивало поверхность его разума, а потом по каким-то причинам переключилось на что-то другое, ну разум без поддержки сознания перестал функционировать, значит, ручки-ножки подкосились, человек упал. Но сознание никуда, оно не исчезло, оно просто перестало высвечивать тело. Без его высвечивания тело не жизнеспособно. Вот, и что особо любопытно, это такое главенствующее качество мужчин. Ну, опять же, если вот вы знакомились с терминологией. В 108 афоризмах тантра-йоги, это блестяще там, значит, описано в этих афоризмах. Это тот фактор, который в частности женщин, вот женщины тянутся к мужчинам тем, кто обладает сознанием. Мужчины же тянутся к женщинам тем, кто обладает энергией. Поймать что одно, что другое, вот сказать, вот это сознание, вот все, схватить его, невозможно, оно неуловимо. Сознание, ну как, оно не зависит ни от чего, у него нет прилагательных. Оно не порождено ничем, поэтому его нельзя как бы синтезировать, если угодно, да, это сущность. Вот. И если встречается мужчина, и свет его сознания, точнее от его «я», в это тело, значит, идет поток этого сознания. Значит, женщины это ценят. Им нравится такой мужчина. И наоборот, если мужчина встречает женщину, у которой от ее «я» идет такой мощный поток энергии, мужчине нравится эта женщина. Она для него богиня, красивее всех на свете. Вопрос красоты тоже, вы понимаете, относительный. Посмотрите живопись, допустим, там, средних веков. Значит, там уж совсем фотомоделями нельзя назвать тех, значит, этих дам, которые там возлежат, там, и, ну, сходите в музей какой-нибудь, в Пушкинский. Критерий красоты всегда меняется. Критерии, значит, но все равно в каждую эпоху были эталоны красоты. Почему? Да не потому, что есть какие-то там геометрические соотношения. Есть поток энергии. Если он есть, значит есть все. Если его нет, нет ничего. Точно так же и в отношении мужчин. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Я прошу прощения, можно
Вопрос? Можно.
Вот. Может, не скромно такой, но я
плачу. Да, да, валяйте, валяйте.
Расскажите, пожалуйста, вот поподробнее, если можно, использовать знания йоги, потом. О месячном цикле женщин.
О месячном цикле женщин. Конечно, эту лучше всего тему задавать женщинам. Я, в общем-то, пока еще в теле мужчин. Я не спорю, что в следующей жизни или в предыдущей я мог быть женщиной, но из прошлой жизни ничего не помню. А до будущего еще далеко. Поэтому этот, в общем-то, вопрос лучше всего адресовать, значит, нашим прекрасным егиням, которые, в общем-то, для которых это, они знают не понаслышке об этом, да, то есть, вот, но очень хорошая очень тема, действительно, почему нет. И опять же, я, значит, напоминаю, что, как бы, в настоящую эпоху должны либо родиться, либо проснуться женщины-учителя. То есть это будет к ним вопрос вот номер один. Да.
Мы как-то рассказывали, что это определенная вот как концентрация энергии, ну и вот в абсолютно вот духовном плане аду, то есть вот что-то вот происходит такое, когда женщина может быть либо разрушительный такой тотальный.
А, в этом смысле? Не-не, ну это другой разговор. Нет, я думал, вы. Действительно, значит, женщина по своей сути как энергия. Энергия очень такая интересная вещь. Вообще в индийской мифологии, традиции, образ энергии, образ как бы матери мира, это богиня, один из образов, это богиня Кали. Совершенно свирепый с одной стороны образ, а с другой стороны предельно женский. Это та вещь, которая может тебя поднять очень высоко, но которая тебя в пепел, в порошок сотрет. А в этом смысле, как бы, вот это вот свойство, прошу прощения, вы не надо перебивать, ладно? Давайте договоримся. Либо я, когда я говорю, вы молчите. Что? Значит, молодой человек, вы начинаете мешать. Вы понимаете, не только мне, но и всем окружающим. Поэтому, пожалуйста, еще раз я вас призываю, не привлекайте, значит, к своей персоне повышенное внимание. Вы этим мешаете.
Скажите, сколько у нас осталось времени, и я
для вас нисколько не осталось времени.
Мешайте.
Вы мешаете, понимаете?
Могу вернуться через 1000 лет, но вы доживете?
Знаете, я постараюсь.
Я не знаю уже как.
Что вам надо? Вот зачем вы сюда пришли?
Вас,
скажите.
Знаете, что у вас сзади вас нарисовано?
Ну все, понятно. В общем, друзья, вот меня постоянно спрашивают вопросы. Очень серьезные вопросы.
Ну что представляете?
Значит, и на некоторые вопросы я ответить не могу, в принципе. Почему? Ну, вы догадываетесь, почему. К сожалению, эта ситуация во всей моей, так сказать, практике повторяется из года в год. Одно и то же. Поэтому не удивляйтесь, если вы будете, ну, когда, допустим, изучать те или иные разделы йоги, вас сразу туда не возьмут. Почему? Ну, как вы понимаете, должна быть защита. Защита от кого? Ну, вот подумайте сами. Вот, поэтому вы должны проявлять предельный здравый смысл. Значит, почему? Потому что вот такой контингент занимает очень большой процент. Что с ним? Это надо, понимаете? Вот плесень, она нужна. Если бы не было плесени, то все бы, ну, что умерло, никогда бы не разложилось и не дало бы жизнь для нового. Но это вовсе не значит, что, ну, как бы, должны быть какие-то вещи происходить там, где они не должны. Там, где они не должны. Поэтому еще раз, если вы приедете в Индию и захотите изучить какую-нибудь традицию, серьезную традицию, значит, не обижайтесь, если вас очень долго туда пускать не будут. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, о чем идет речь.
Потому что вы лучше йог.
Вот. Значит, давайте, на чем мы остановились, меня сбили совершенно. Да. Да, значит, да, бедные. Да, богиня Кали.
Хотите, я вам подарю?
Давайте мы все-таки дослушаем то, что хотим сказать Вадим.
Мы
уже, к сожалению,
я
забыл, что...
Ребят, давайте так. Значит, вы знаете, да. Значит, вот джентльмен послан сюда свыше для вашего обучения, да? Я хочу, чтобы вот в том числе наша сегодняшняя лекция прошла для вас своего рода прививка. Значит, как вести себя с такими джентльменами? Только лишь одним способом. Не обращать на них внимания. Они вянут без вашего сознания, без вашей энергии. Они всеми силами пытаются привлечь ваше сознание и привлечь вашу энергию. Если вы хотите наказать этих людей, перестаньте на них обращать внимание. Знаете, это как грязь, высохнет и сама отвалится. Чем больше вы будете призывать таких людей, значит, к порядку, к здравомыслию, это как мысли паразитические. Они видят, что они представляют силу или реальность в этой вселенной, они начнут раздуваться. И вы его больше никогда отсюда не прогоните. Он здесь поселится, точнее, он уже здесь поселился. Вот, да. Но с другой стороны, да, это крайне положительное явление. Крайне положительное явление. Почему? Потому что, все выполняют в природе свою миссию, если угодно, да, то есть свою задачу. Они несколько заставляют, ну, более трезво и реально взглянуть на окружающий мир. Почему? Потому что мы иногда в своих каких-то таких духовных планах мы думаем о человечестве как-то в одном ключе, а человечество такое, какое есть, со всеми плюсами и минусами. Мы иногда пытаемся сказать что-то одно, а нас понимают совсем по-другому. Мы иногда пытаемся привлечь одних, а приходят совсем другие. Вот, и вот по этой причине, вот говорят иногда я говорил, что есть открытые и закрытые школы йоги. С формальной точки зрения закрытых школ йоги нет. Это знание не принадлежит никому. Но с другой стороны, попасть туда крайне тяжело. Почему? Потому что, ну, есть разные люди. О, моя правда. Вот. Да, так значит, вернемся мы к богине Кали. Поэтому я прошу, значит, просьбу больше, значит, сдержанности, юмора, больше терпимости и так далее и тому подобное. Как только вы распознали, все, на этом должно прекращаться. Значит, да, так вот, возвращаемся к богине Кали. Богиня Кали крайне свирепое такое существо. В том плане, что все, что мешает духовному развитию, она просто стирает с лица земли. И в то же самое время она, как бы, наоборот, возрождает или поддерживает все то, что стремится к высшему. Поэтому это, как бы, два таких образа, совершенно, на первый взгляд, исключающих друг друга. Вот это же самое наблюдается, в общем-то, и в каждой девушке. Любая девушка, она может проявить эту природу, если угодно, изначальной энергии. И она может стереть в порошок, значит, этого неудачного егина, а может, наоборот, его поднять до невиданных высот. И более того, подняться до этих высот невозможно без нее, ну, без этого женского принципа. Но с другой стороны, иметь с ним дело крайне опасно. И как, в общем-то, вспомогательный вариант для этого в свое время были придуманы монастыри. Вот ты отдельно, значит, как говорится, если там мужчина, они отдельно, если женщина, они отдельно, чтобы набраться сил по отдельности, чтобы потом взаимодействовать, уже как бы быть готовым. У сознания тоже есть отрицательные такие моменты, о которых тоже следует знать, но как бы вот это женское проявление, женщина все время будет пробовать на прочность мужчину. Это ее свойство. А вот она проверяет его сознание. Почему? Потому что сознание не зависит от энергии. И она может проявлять себя как угодно. И един, у которого сильное сознание, будет нормально это все переносить. Если малейшее, значит, у егина недостаточно сознания, она его, как говорится, как каток в асфальт вкатает. И в этом есть определенная сложность. На ранних стадиях, если егин недостаточно, значит, готов к встрече с энергией, то лучше держаться, что называется, от женской половины человечества как можно дальше. Почему? Потому что женщина может даже бессознательно развернуться и все его, знаете, там, империи, все его представления о том, как оно должно быть, брос, и все. И иногда женщины сами, не отдавая себе отчет, начинают, что называется, ломать своих там мужей, друзей, там, любовников, просто вот, вот просто потому, что она энергия. И, но с другой стороны, если в мужчине есть вот эти вот хотя бы зачатки или зернышки сознания, эта энергия поможет их взрастить неимоверно. И этому мужчину очень сильно подняться. Поэтому такой очень, очень момент своеобразный. Что же касается, опять же, месячных, то во многих традициях, если вы в курсе, допустим, на многие там обряды, там, ритуалы там, и так далее, женщин не пускают, как говорят, если у них есть кровь. Это во всех основных религиях. Обратите внимание, священники во всех традициях мужчин. Вы встречали хотя бы одну традицию ортодоксальную, религиозную, где были бы священники женщин? Ну, Древняя Греция, это если рассматривать, это ну как, это уже, ну нет, ну язычники, не язычники, в том плане, что из существующих, современных, из современных. Нет, конечно же, в той же самой Индии, те же, значит, многочисленные, в том числе и тантрические моменты, там это главенствующую роль. Почему этого не, ну как бы не происходит и не случается? Потому что, ну как бы это из поколения в поколение. Было на корабли, обратите внимание, есть такое, значит, поверье, женщин на корабли не берут. Ну, представьте, эти матросы, они там с ума сходят по полгода, там, значит, ничего, ну, казалось бы, да, ну, набери себе, значит, там, подружек, да, но вот, как показывает практика, все заканчивалось всегда плохо. Почему? Потому что проявление женщин, она начинает пробовать на прочность мужчин. И все, понеслась, значит, и корабль утон. Вот. Точно так же и во всех этих религиозных начинаниях. Пока оно держится сознанием, да, вот, но женщина это та вещь, которая будет на прочность сознания проверять. А многие такие вот заблуждения не выдерживают этого натиска. Они тут же ломаются. Поэтому женщина это такой, если угодно, пробный камень. Это вещь, которая сломает все нежизнеспособное. Вот, причем даже не отдавая себе в этом отчет. Иногда девушки жалуются, вот почему у меня в жизни всегда так, вот я всегда все рушу. То есть должна была бы там как-то подобраться, значит, как-то подстроиться под мужчину. Не, не подстроила, все, в очередной раз все одно и то же. Это ее природа. Но с другой стороны, вечное видоизменение себя. Женщина всегда меняется, она никогда не бывает одна и та же. Вот, мужчина противоположный такой подход, поэтому... А вот эти вот циклы, эти циклы месячные, в том числе и циклы, они как раз и связаны вот с этими ритмами или с вот этим вечным видоизменением. Грубо говоря, после месячных женщина обновляется. Женщина до месячных и после месячных, это, грубо говоря, как две разные женщины. Точнее, женщина-то одна, энергия одна, но она самотрансформировала себя. Это очень такие сакральные, очень священные, очень, знаете, такие вот вещи, которые там иной раз и вслух не хочется говорить, настолько они святы. Но, видите, сейчас наступило такое время, что йогу надо провозглашать где угодно и, значит, когда угодно, иначе она вообще исчезнет. Но продолжение этой темы совершенно практическое, я просто даже не буду. Опять же, если я сейчас начну говорить эти вещи, маргиналы слетятся как мухи. Все, что касается чего-то запредельного, что, ну, как бы, для них это, ну, какое-то бегство от реальности, что ли. Вот, поэтому, еще раз, нет закрытых школ. Просто надо иметь терпение туда попасть. А, слишком уж святые вещи. Слишком уж святые. Вот и эта тема тоже, вот если говорить более, более конкретно. Поэтому еще вопросы, пожалуйста.
Вам не жалко человечество?
Значит, вопросы.
В защиту мужчин скажите.
Да, хорошо, в защиту мужчин. Начну, во-первых, начну с самого такого основополагающего. А без мужчины жизни женщины – это напрасная трата времени. Да. Вот. А, дело в том, что, как бы вы понимаете, да, я почему, еще раз, почему столько много акцент на женском? Только лишь по одной причине. Женщинам здесь живется сейчас много хуже, чем мужчин. Но это не говорит, что женщины в более привилегированном положении, чем мужчины. Нет. Мужчины и женщины в равном положении, точно так же, как в каждом из нас в равной степени присутствует и сила энергии, и сила сознания. Без вот этого структурирующего и направляющего сознания женщине очень легко потеряться на духовном пути. Очень легко. И вот в 108 афоризмах тантра-йоги там есть такое положение, значит, ну же для женщин, что как бы если у мужчины, ну, мужчины такое сознание или вектор, направленный вверх в сторону духовного развития, в сторону чего-то высшего, значит, женщина может быть, как говорится, спать спокойно. Это, для нее это трудно. Для нее трудно, вот женщина может вам сделать просветление, но вы должны, как бы говорить, высветить этот путь туда. И без мужчины это сделать совершенно трудно, более того, ну, как бы, невозможно. А поэтому в этом смысле, и опять же, почему вот женщина проявляет себя то, как направляющая вверх, то есть уничтожающая. Все зависит от мужчины, сознания. Если не будет этого сознания правильно направленного, то женщина скорее превратится в деструктивный фактор, чем в позитивный. Поэтому это крайне важно. Крайне важно, значит, вот этот еще иметь этот вектор сознания. То есть получается так, что и у мужчин, и у женщин есть свои сильные, есть свои слабые стороны. Мужчина, грубо говоря, может высветить путь в просветление, но сам палец о палец не может сделать, чтобы туда дойти. Женщина может все сделать, но она не совсем ориентируется, знаете, на каком повороте, куда надо повернуть, к чему стремиться, от чего избегать. В такой символике иногда, такая достаточно свирепая символика, лежит, значит, изображают эту всю тему, лежит Шива, олицетворение космического сознания, в позе Шава, поза трупа. А на нем танцует богиня Кали, то есть олицетворение энергии. И как бы в подтверждение той мысли, что Шива без Шакти труп. То есть если Шива, он не может даже пошевелиться, пальцем пошевелить, если не его, значит, подруга Шакти, или она же богиня Кали. Но в то же самое время ни одно движение богини Кали не идет вразрез с сознанием Шивы. То есть это две вещи, вот, стекающие в единое целое. Иногда поэтому называют, что мужчина и женщина как две половинки единого целого. И нам, если мы родились в теле женщины, гораздо легче добрать сознание через мужчину, который рядом. Или наоборот, если мы родились в теле мужчины, нам гораздо легче добрать энергии через женщину, которая рядом. Вместе и, значит, наблюдается, во всяком случае, знаете, как иногда очень красиво образно говорят, открывается канал в просветление. То есть, как бы, две противоположности, они как бы раз так соединяются, да, и на их границе открывается то, что выводит вверх и мужчину, и женщину. Значит, вот по этой причине парные практики, значит, столь такие мощные считаются. Еще вопросы, пожалуйста. Так, а время? Сколько у нас там? Нет, еще есть. Еще вопросы, пожалуйста.
А вот можно короткий вопрос?
Да, да.
Еще, вы сказали о состоянии влюбленности, что это, наверное, гармоничное, в принципе, состояние. Но это, ну, какая-то влюбленность, ведь обычная влюбленность быстро проходит и как бы, ну, оставляет только какое-то опустошение.
Да? Да, вы серьезную тему затронули, видите ли, в чем дело. У нас есть в школе, в традиции, как бы такая йога, которая называется тройная йога. А йога союза, другая, она называется тантра-йога, но это немножко отличается от тантра-йоги, которая везде распространена. И третья — йога влюбленности. Это очень серьезная йога, очень высшая йога. Вообще, на самом деле, достаточно тайное учение сакральное. Вот, поэтому в этой йоге более, так сказать, даются ответы вот на те вопросы, которые вы задаете. Состояние влюбленности, не надо его путать, наше состояние влюбленности с состоянием влюбленности таким абсолютным. То есть, ну, во-первых, вот как проверить, состояние влюбленности у вас является абсолютным или нет? Здесь один критерий такой, он, правда, ну, тоже интересный достаточно, да? Что если одна мысль о том, что объект вашей влюбленности существует на свете, неважно, обладаете ли вы им или не обладаете, с вами рядом он или там за 3-9 земель, вот самим фактом осознания, что этот объект есть, если вы счастливы, вот это действительно духовная влюбленность, высшая, о которой сказано, да, сказано в этих йогах. Но, как вы понимаете, в жизни бывает не такое. Бывает влюбленность, окрашенная нашей кармой. Мы кого-то любим, но мы хотим, чтобы он был рядом. Мы кого-то любим, но мы хотим, чтобы он принадлежал нам. То есть это на самом деле чувства, они не имеют отношения к влюбленности никакого. Это вопрос собственности, вопрос страха потери, вопрос там страха остаться одному там, и так далее и тому подобное. Но это вовсе не имеет отношения к влюбленности. Но в любом случае, если есть хотя бы малейший огонек влюбленности, даже окрашенный такими, в общем-то, кармическими моментами, это величайший шанс, это подарок. Дело в том, что считается, что влюбленность нельзя сгенерировать. То есть не существует никаких факторов, которые бы, знаете, как у обезьянки, к ней электроды там, знаете, приделали, на кнопочку нажимают, у нее там одна эмоция, на другую кнопочку другая эмоция. Так вот, в принципе, не существует кнопочки, которая бы способна была бы вызвать влюбленность. Это не по силам никому. Это подарок свыше. Это то маленькое благословение, которое, значит, время от времени поступает в этот мир, чтобы мир сам себя не уничтожил. Поэтому, когда приходит влюбленность, она иногда путает все карты. Абсолютно все карты. Вот. Но у нее есть и другая еще, как бы другое свойство, что обычно человек, которому вот такой подарок пришел, из-за своей дурной кармы сам его уничтожает. То есть мы своими неумелыми действиями начинаем сами рушить влюбленность, которую нам подарили. И в результате, понятно, она уходит. И что называется, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, и это повторяется, повторяется и повторяется. Мы кем-то увлекаемся, нас захватывает это чувство. Это чувство доходит до какого-то своего предела. Мы стремимся к обладанию этим объектом. Мы получаем объект этого обладания. Мы вместе. Казалось бы, радоваться, да, а потом смотришь, значит, чувства начали уходить на убыль, и бывшие влюбленные, ставшие мужем и женой, уже на кухне, значит, дерутся друг с другом, посуду бьют, значит, морды друг другу царапают и всячески выказывают неудовольствие друг другу. Куда девалась влюбленность? Уничтожили сами, значит, игроки. Поэтому эта тема не такая простая, значит, а то, что вы коснулись вот этого аспекта, того, что, значит, вот есть состояние высшее, состояние просветления, состояние самадхи, это то, которое, ну как сказать, вот то, которое наиболее фундаментально, естественное состояние нашего «я». Так вот, естественное состояние нашего «я», оно невыразимо, нет слов, которые бы его выразили, но из нашей обычной жизни, из наших обычных чувств, наиболее близкое к нему — это как ананда, как радость, как счастье, как влюбленность. Но на самом деле то состояние еще выше, для него даже слов нет. Но самое близкое — это состояние влюбленности, вот этой запредельной влюбленности. Это счастье, но опять же, вот как бы выше этой влюбленности. Поэтому еще раз, здесь не так все просто. В этой триаде йоги союза, тантра йоги, йоги влюбленности как раз и рассматривают вот эти все нюансы. Еще вопросы, пожалуйста.
Вопрос. В разных течениях, направлениях йоги рекомендуют или как бы наставят у нас сосредоточение на разных энергетических центрах.
Угу.
Сердечный центр.
Да.
Угу. В то же время они говорят, что эти центры менять не рекомендуют сейчас.
Что делать?
Сосредоточение на этих центрах.
Менять то на одну, то на другую. Ну, вы знаете, это значит, здесь вот такая есть традиция добрая, старая. Обычно текст вы любой вменяемый откройте по этим, касающего этого предмета. Как правило, все, что касается чакр, это тантрические тексты. То есть вы не найдете чисто йоговского текста по чакрам. Все они вышли из тантр. Поэтому там дается та или иная медитация, иногда самые разные медитации, но всегда потом есть такая маленькая добавка. А вообще говоря, делай, как учит тебя твой гуру. Поэтому дать общую рекомендацию, делать так или делать иначе, это ни о чем не сказать. Есть один метод, есть другой метод. Есть метод, где надо достаточно быстро проскакивать по этим, центрам в медитации. А есть метод, где наоборот желательно достичь результата в каком-то одном месте, нежели часто хаотично менять. То есть там не успели сосредоточиться, уже прыг о чем-то другом думаем. Мы распыляемся. Поэтому это конкретика. Это конкретика уже конкретной практики. Еще вопросы?
Вы сказали, генерировать влюбленность нельзя, а достичь ее можно?
Да, хороший вопрос задали. Как раз йога влюбленности, она и касается этого, что влюбленность, она, есть несколько стадий этого учения. Первая стадия йоги влюбленности, это когда нам ее подарили. Вот жил там мальчик, там Вася, была там девочка, там Катя. Вася увидел Катю, Катя увидела Васю, все, вспыхнула влюбленность, откуда она взялась? Опять же, вспоминайте эти мифы, там, этот, как его, с луком и стрелами летал, там, он раз стрел. Да, в традиции индийской это бог Кама, тоже, кстати, с луком и стрелами, полная аналогия. Но в любом случае это рассматривается как нечто привнесенное извне, как подарок. И поэтому это первая стадия в йоге влюбленности, подарочный, так сказать, вариант. Как правило, мы этот подарочный вариант сами же ломаем. Из жизни в жизнь нам время от времени дарят это, мы сами же, собственно, своими неумелыми действиями, точнее, своей кармой негативной. Карму же никто, подарить-то подарили, вам подарили Мерседес, да? Но никто не убрал вашу негативную карму, там, неумение на нем ездить. Вот вы и доехали до первого столба. Это образное, грубое выражение, где-то так. Вторая стадия йоги влюбленности, это, собственно, даже не стадия йоги влюбленности, это она как бы плавно перетекает в предыдущие две, йогу союза и тантра-йогу. Там человек начинает понимать, а на чем он ее потерял. То, грубо говоря, учится водить этот Мерседес. Это долгая и серьезная ступень, очень долгая, и считается самая счастливая в человеческой жизни. Почему? Потому что если вторая стадия пройдена, наступает так называемая третья стадия йоги влюбленности, это, если угодно, заслуженная влюбленность. То есть это подарок в любом случае остается, но этот подарок, который у нас уже хватает ума не потерять. А дальше вообще начинаются какие-то мифы, чудеса, что если вы в этом состоянии пробудете какое-то совершенно смешное время, у вас наблюдается состояние самадхи, и вы растворяетесь друг в друге, и вместе выходите в самадхи, покидаете эту вселенную. То есть вы делаете важнейшее достижение духовное, буквально за очень короткое время, друг другу помогая, объект вашей влюбленности. И вы выходите, и поэтому С формальной точки зрения мы про третью стадию йоги влюбленности ничего сказать не можем, потому что в этой стадии это уже йоги и йогини, достигшие высочайших высот во всем. И опять же, это те люди, которые сохранили для нас йогу. То есть вот мы с вами сейчас здесь какими-то знаниями сейчас здесь с вами манипулируем, какие-то темы обсуждаем, философские, практические. И никто из вас никогда не задумывался, а вообще откуда у нас осталось это знание? Его ведь до нас кто-то донес. Мы же его не сами же в конце концов придумали. Или не индусы же его придумали там, значит. Они его сохранили. Сохранили и приумножили, значит. Кто? Вот как раз, ну, в частности, есть такая легенда, что традиция Ананда с вами была сохранена именно так, благодаря йогам и йогиням, которые достигли третьей стадии йоги влюбленности, вышли за пределы этого мира и оставили после себя, ну, грубо говоря, какие-то вспомогательные знания, инструменты, наработки, чтобы помочь нам достичь того же самого. Потому что перед нами вот она дорога, славный путь. И чтобы нам это все было легче и... Вот оставили нам это знать. А поэтому вот так бы я ответил на этот вопрос. Генерировать его нельзя, но можно научиться не терять, если оно в очередной раз будет нам подарено. А обычно мы его теряем. Обычно мы сами, знаете, такое сравнение, вот, знаете, как снежинка на ладони. Мы хотим ее рассмотреть и не понимаем, что своим дыханием мы ее рушим. То есть это также объект нашей влюбленности, когда он окрашен нашей кармой. Когда только появляется слово «моё», «хочу», «хочу обладать», «хочу, чтобы было...» Знаете, этот анекдот. «Люблю, когда муж рядом», «рядом я сказала». Да? Вот как только это начинается, да, все начинает исчезать. Вот. Поэтому в этом смысле даже йога влюбленности, она не йога генерации, или как сделать так, чтобы... Нет, это подарок. Но другое дело, что мы... учимся, если этот вдруг подарок в очередной раз случится, чтобы вот так его бездарно не потерять в очередной раз. Вот так. А может и не случится. Никто гарантии не дает. Вот иногда ко мне приходят и говорят, так, значит, вот, а у вас здесь центр йоги, так, все, начинаю интересоваться, мне не для здоровья, там, не для фигуры, хочу просветления. За сколько? То есть оплачу двойными, значит, наличными, то есть за сколько, через сколько времени, кто может ответить? Господь Бог может ответить, его надо попробовать, значит, подкупить там или как-то ему деньжат отстегнуть, может примет, вот, а может и нет. Вот, то есть есть вещи, которые никто гарантию в принципе не может дать, никто. Вот точно так же и на то, что влюбитесь ли вы завтра же, или не будете влюбляться вообще там 50 жизней подряд, никто сказать ничего не может. Вот такая вещь. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вопросы? Слишком много задаю.
Ничего-ничего, Марк, не стесняйтесь, вперед. У вас вменяемые вопросы, но единственное, что вы слишком копаете глубоко, я боюсь, что многим может быть...
Я вот видел, но он, правда, не такой оптимистичный. Вот.
Да? Ну давайте, это не особо интересно. Заинтриговали, честно сказать, давайте. Не, оптимистичный, ну да, давайте.
Вот вы однажды рассказывали об опасностях в учении тантры и йоги, то есть... Угу. Если соблюдать меры непричинения вреда, и чтобы все исходили из действий, были счастливы, вот, то все будет более или менее в порядке, или добрую половину, как вы сказали, можно будет избежать.
А абсолютно вот, правильно, да.
Об этих опасностях подробнее.
Ой, опасностей, да, я могу на это говорить несколько лекций подряд. Более того, я вам скажу, вот на йоге, вот мы готовим преподавателей йоги, это мой любимый конек. То есть, когда я начинаю говорить про опасности, меня никто там заткнуть не может, уже все уже по 50 раз все это слышали, а я там 25 миллион повторяю одно и то же. Это действительно тема, знаете, у военных есть такое выражение, что инструкции написаны кровью погибших. То есть такие знания, за которые было заплачено сломанными судьбами, смертью, Бог знает чем, да, и после этого каждый, что называется, умирающий своей кровью вписывал очередную строчку в этот перечень. Поэтому для меня это самая священная тема. Когда я говорю об опасностях, я, понимаете, это вот насколько бескорыстные люди, они сами проиграли. Они, вот представьте, да, все, вот это, как во время войны меня всегда восхищало, что там там какой-нибудь там торпедный катер, сам подорвался на мине, помню какой-то фильм, значит, один этот приплыл на последнем издыхании, чтобы сказать там какую-то заветную фразу. Хотя сам уже знал, что он умрет. Ему это не понадобится, но он, чтобы товарищи не погибли. Вот в йоге есть такие же тоже моменты, потому что обратная сторона, вы помните этих всех практик, это смерть, если вы неправильно. Но еще раз, знаете, это вы садитесь за штурвал реактивного самолета. Там от вашего любого движения зависит, там, что вы очень быстро можете долететь. Но вы можете, в общем-то, вам может и не поздоровиться очень. И вот эти инструкции, эти предупреждения об опасностях, они иногда оставлялись даже ценой жизни. Даже ценой жизни. Поэтому тема эта для меня более чем священная. Вот почему я не устаю про них повторять. Вот. Так вот, что же это за опасности? Опасностей много, и в зависимости от того, конечно же, какую вы практику практикуете, эти опасности будут всплывать то там, то сям. Но самое страшное, значит, с чем вы будете сталкиваться, это так образно говоря, и такое есть сленговое понятие, это называется бытовуха. Вот, знаете, бытовуха, ну то есть, вот пока солдат не спит, бодрствует, враг к нему не подойдет. Стоит ему заснуть, так как враг змеей вползает, значит. Вот здесь та же самая ситуация. Вот на вот этих бытовых моментах, как ни странно, самые чудовищные опасности. Почему? Потому что как бы бытовые моменты, то, что связывает нас, одной стороны, нашу практику высокую там и запредельную, а с другой стороны, каждодневную жизнь. И мы как бы на этом нараспутье, вот в эту щель между двумя этими подходами, что называется, лезет вся наша карма. И мы начинаем как-то, начинают какие-то вещи всплывать. Мы начинаем неадекватно на них реагировать. В результате сами умножаем эту негативную карму. И пошло, поехало, понеслось. Значит, есть отдельный такой перечень, это того, что, допустим, в сексуальных практиках очень жесткие есть так называемые табу, не табу, а не обеты. Вот если вы вовлекаетесь в сексуальную практику со своим там партнером или партнершей, вот там очень жесткие ограничения есть. А если же вы там занимаетесь той или иной, тем или иным разновидностью, там какой-нибудь там пранаяма йоги, там или еще что-нибудь, и решили тоже форсировать, там тоже есть очень жесткие ограничения. И все это, начиная уже с того момента, когда вы ну, действительно, вот, что называется, один на один со Вселенной, вам терять нечего, вы идете вперед, и действительно, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Хотя я самый страшный противник экстремизма, и я считаю, что это неоправданно. И более того, этого всегда можно избежать. То есть вот иногда показывают там по телевизору экстремальщиков, как они называются, да? Знаете, не согласен с образом жизни. Почему? Потому что стоит серьезно заняться духовной практикой, как вот экстрима, от которого действительно кровь в жилах стынет. Причем такой, знаете, вот можно там что-то делать вот такое внешне опасное, но внутренне понятное. А теперь представьте ситуацию, что внешне все не опасное, но внутренне чрезвычайно опасное. И ты не знаешь, когда, вот, пройтись по минному полю. Вроде еще, ну идешь себе, идешь, да. Вот, а неправильный шаг и все. В лучшем случае ногу оторвало. Вот, поэтому экстрима надо всячески в йоге избегать. Почему? Его и так будет много. И так вот приходят люди, хочу практику, чтобы торкнуло, чтобы вот ого-го. Это, ну как, ну вообще говоря, вот в кругах йоги не очень любят таких людей. Это говорит о том, что такой человек по-настоящему еще ничем серьезно никогда не занимался. У него еще есть, знаете, жажда острых ощущений. Поверьте, как только человек начинает чем-то реально заниматься, вот это будет уже передозняк острых ощущений. Уже лишний раз не будешь. Вот. Все же думают, что это будет только приятное. Никто же не знает, что это обоюдоострый меч. Любая йоговская практика обоюдоострый меч. Она рубит все ваши, как бы все ваши препятствия, но рубит и ваше неведение. Это больно. Вот, и иногда это приходит, засады приходят со стороны, с которой, во-первых, не ждешь. Во-вторых, самое первое, с чем сталкивается йогин, это бытовуха. На уровне бытовой жизни приходят самые страшные расклады. Просто чудовищные расклады, хотя внешне иногда все так миленько, все вроде как не выпадает из среднестатистического фона. Но это самые страшные вещи. Они более как иногда, значит, боятся, что вот типа там будешь там кундалини гонять, там, значит, она там не, тут, не в тот канал пойдет и будет тебе плохо, закопают тебя, да, то есть тепленького. Вот, это на самом деле еще до этого надо дожить, до того, чтобы там кундалини проснулась. Вот, на гораздо более ранних стадиях начнутся очень веселые вещи. Почему? У вас есть ваша карма. И очень много кармы, которую лучше бы мы не делали. И карму пока еще никто не отменял. И карму надо очень разумным образом из себя, ну, грубо говоря, выбрасывать. У вас бомба времен Второй мировой войны, да? И ждет только лишь, чтобы взорваться. Можно, конечно, прыгнуть, бегать на ней, чтобы вот взорвется, не взорвется. А можно аккуратненько вытащить и выбросить. Умный йогин так и поступает. Он зерна своей негативной кармы из себя аккуратненько вытаскивает. Карма должна случиться, бомба должна взорваться. Но только вопрос, внутри вас или где-нибудь там. А может быть, еще она и пользу принесет. Вот иногда, знаете, есть такое еще положение в тантрах, обрати поражение в победы. Вы извлекли из себя бомбу, которая должна была вас разнести, отнесли в карьер, карьер взорвали, там еще 5 тонн угля добыли. То есть, вот это самое разумное. И там никакого экстремизма. Никакого, ни под каким видом. Никогда, нигде. Более того, если вы стремитесь к экстремизму, значит, вы еще по-настоящему ничем не занимались. Это долгая практика, очень долгая. А вот внутри уже действительно остаются моменты. Все, что касается взаимодействия, вот мы сегодня касались мужчины и женщины. Казалось бы, как все просто. Есть мужчина, есть женщина. Она олицетворение энергии, он олицетворение сознания. Она интересуется йогой, он интересуется йогой. Почему бы им вместе, значит, не практиковать, быстро достичь этих методов? А вот они, да, они практикуют, допустим, 2 часа, а потом не делают там очень жестких, вот опять же, этих предостережений, значит, тантры. И идет волна реакции. Они только что там чуть ли не в самадхи были, вышли из практики сексуальной и поругались, там, подрались, возненавидели друг друга, обвинили друг друга и больше видеть друг друга не могут. Да? Я не думаю, и про себя не думают. Ну вот, вот, практика была замечательная, но вот она оказалась дура. Или она думает, вот, практика была замечательная, он дурак. А на самом деле ни то, ни другое. Они просто этой практикой ковырнули такой внутри себя пласт грязный, о котором не догадывались. Он всплыл, а наша привычка всегда думать, что это снаружи что-то виноват. Не мы, а снаружи. И вот эта бытовуха идет. Не себя анализировать, а обвинять всех вокруг. Там, а вот она не подходит, не, а вот он мне не подходит, а вот то, а вот все. Да? И вот так, это вот в сексуальных йогах это очень жестко. Еще раз, а уж если мы там какие-то практики с использованием дыхания. Дыхание это вообще мрачная в этом смысле вещь. Там неправильно позанимался 3 недели, все, на 4-ю неделю тебя вот просто буквально, ты просыпаешься, как будто на тебе всю ночь там дрова возили. Все тело просто болит на уровне причинного тела. То есть это боль, знаете как, это как зубная боль, только ты не осознаешь, где болит. Все, это коллапс. И прежде чем идти в эти практики, долго учат методам выхода. Вот если вы вдруг случайно попали в это состояние, как выходить из него? А потом только дают практику, которая, в принципе, может вас к этому привести. Другой момент. Допустим, мантра-йога считается как защитная веревка для любой практики. Пока мантру-йогу не изучил в тантре, тебе делать вообще нечего. Забудь про тантру. Иначе, что там, это знаете, как запасная веревка у альпиниста. Мало ли куда там, что. Вот, и вот таких моментов очень много, очень много. Но они уже конкретны. Сейчас просто, ну, я могу рассказывать, но они как-то будут подвешены. Вот когда... Ну, вот один все-таки, еще раз повторю, еще раз. Все заигрывание с психотропными веществами вас приведет в ад. Если вы там бегаете, прыгаете и грибы какие-то по Подмосковью ищете и жрете в надежде на откровение, знаете, с теоретической точки зрения есть теоретическое положение. В йоге жесткое. Химией измененного состояния устойчивого духовного невозможно достичь в принципе. Это как за волосы себя из ямы вытаскивать. До известной степени у вас там что-то приоткроется, но потом закроется так, чтобы лучше не открывалось. Поэтому вся дурь, вся дрянь, бывшая, существующая, и я не знаю, какую там через 3 года придумают еще, у нас же очень там сообразительные, значит, мозги, придумают. Вот, она сразу же, вот, знаете, вот лучше не тратьте время. Много ходят богемы, начинают там рассуждать, что им там что-то где-то там открылось. Еще раз, у меня, даже лично у меня есть печальный список того, значит, этих бывших неудачников, которые, значит, уже черви сожрали давно в могиле, тоже такие были, в самадхи хотели. Вот. Значит, поэтому вся химия дурь тут же отбрасывается. Вот все, еще раз, меня, если честно, это бесит. Начинаю там своим опытом, он там делится, ему открылось. А ты понимаешь, что после твоего опыта 20 тысяч человек решат повторить опыт. 19 из них потом умрет от передозняка. Но уже это случится еще через 10 лет. Поэтому дурь вся исключена, любая. Почему иногда говорят, ну там природная, там... У природной есть одно свойство, что после того, как человек пробует природную, это всего лишь вопрос времени, когда он переходит на синтетическую. Ну, там свои есть, свои нюансы есть.
Наоборот, бывает.
Вот. Значит, есть еще такие очень опасные моменты. Очень опасные моменты, но о них отдельно попозже, если будет, ну, как бы уместно, согласно теме. Еще вопросы.
За что мы так ненавидим?
Я, ты что? Что вы? Николай, я всех люблю, и вас в первую очередь. Только понимаете, да, линия моего поведения должна быть хорошая не только для меня, но и для вас. Вот, да, поэтому я считаю, принцип, опять, с чего мы начали нашу лекцию, не причинять вреда ни одному живому существу. Но это вовсе не значит не быть идиотом мне, понимаете, да?
Я просто вам, перед нашей встречей задал первый вопрос, как можно помочь людям, живущим в невежестве. Вы мне сказали, что оставьте их, пусть они сами там доколупаются, а если они не могут доколупаться, что делать?
Еще раз, формулируйте вопрос.
Ну, в йоге есть тригуны, да, вот насколько мне известно, там синий, красный, желтый.
Люди, вот например, про цвет ничего не в курсе.
В синих гунах, больше в синих гунах живут, ну, как бы им хочется очень помочь, потому что...
Николай, а вот можно без гун, вот своими словами, вы словами. Конкретную по-русски. Ситуацию, да, по-русски, да, вот без, вот я тоже сейчас могу, значит, санскритом тут шпарить.
По-русски.
Да, по-русски, давайте вот... Сермяжную русскую правду резать начнем. Как оно есть на самом деле?
Ну все хреново.
Не, ну кто бы сомневался-то? То есть, да.
Хотел бы, чтобы ты сделал для этого. Для этого я сейчас стараюсь.
Сделать для... Кому хреново и что сделать? Кому сделать?
Ну, мне хреново.
Вам хреново, да? Ну, мне не хреново. Смею вас разуверить. Вернее, точнее, мне хреново только лишь по одной причине, что вам хреново. Вот как только вам станет замечательно, даже эта последняя тень, омрачающая мою внутреннюю радость, исчезнет.
Не бывает же хорошо и плохо, да, бывает хуже и лучше, бывает вектор.
Не знаю. Спорное утверждение.
В принципе, вообще не имеет никакого смысла. Вот.
Все май. Да. Так вопрос в чем?
Знаете, я вот так долго слушал.
Вот видите, вот поэтому я и не стал вам отвечать, что вы сами еще... Вы возьмите его на бумажке, сформулируйте так вот, подлежащее, сказуемое там. И так, то есть знаете, что вот была такая одной фразой. И я не издеваюсь над вами, просто почему? Потому что я согласен с вами, иногда начинаешь спрашивать, а потом понимаешь, собственно, не знаешь о чем. Вот, да.
Я вас уже не первую лекцию слушаю, знаете, вот... К сожалению, вот я не слышал ответ.
Ну, вы знаете, в Москве полным-полно еще мест, где тоже читают лекции, может там... Понимаете, может случиться так, что это не ваше место.
Не, просто знаете ответы, понимаете, я как бы...
А, вы ждете, чтобы я озвучил ваши же ответы?
Да нет, не надо их озвучивать.
А что?
Сам, в принципе, озвучить. Вы хотя бы вопрос...
Так мой вам совет. Вот рядышком есть прекрасный магазин, лекции проводит. Придите туда и скажите. Буду, значит, там, в такой-то день озвучивать ответы. Договоритесь с ними, придите и озвучите.
Я знаю, что он здесь устарел сзади вас.
Очень хорошо, пускай устарел. Да, так вопросов у вас нет, да?
Просто, понимаете, если я уйду, я не знаю, когда я смогу туда вернуться. Я очень этого боюсь. Понимаете, я боюсь за вас. Я уйду, у меня будет все хорошо. Понимаете, вы из-за меня, только из-за меня не переживайте, я вам даже душу свою отдам, как бы. Это ваша как бы карма.
Спасибо. Нет, спасибо. Я очень тронут вашей заботой. Знаете, Николай, просто у меня очень много работы. А вот если мы пойдем с таким... выйдите сейчас на улицу, спросите. Вот первого попавшегося человека, кому помочь?
Поэтому я сейчас не на улице. Я лучше преподавателей не
знаю. Да, пожалуйста.
Вы говорили в комментариях, как она была хаешь. Ага. После смерти три тела разрушается.
Ну, там не все так однозначно. Вообще, это очень такая сакральная тема. Там с третьим телом не совсем понятно, с причиной.
Смотрите, и остаются впечатления. Ну, как же помню то, что говорят, как бы, на чем остановился, на том продолжаешь. Угу. Получается, что...
А, вы знаете, там очень интересная ситуация из жизни в жизнь происходит. То есть, как бы, вот подробности не передаются. То есть, вот, ну, грубо говоря, вы там что-то сделали, вы помните подробности. И вот сами подробности не передаются, остается тенденция. Ну, грубо говоря, йогой занимался в прошлой жизни, где, как, у кого, когда, зачем, не помнишь. А вот в йогу тянет, и все, вот хоть ты тресни, тянет мое. Или там, допустим, люди, вот профессии иногда так получают, там какие-то... способности там, к музыке, к рисованию. И так вот человек не помнит, где и когда он учился рисовать, но в этой жизни начинает уже сразу же с детства рисовать. То есть нам из жизни в жизни мы как бы продолжаем не в том плане, что мы помним подробности. Подробности мы не помним. А вот аналогия такая. Вот представьте себе, что у вас снег, поле чистого снега, там толщиной 20 сантиметров. И вот раз трактор проехал, осталась колея. Значит, второй раз проехал, колея больше, еще, все, осталась колея, прям вмерзла там, все, везде рыхлая, а там колея. Значит, на следующую ночь пошел еще раз снег, то есть вы умерли, еще раз родились. Все ровным слоем опять занесло, и не видно этой колеи. И едет тот же самый трактор, где-то примерно там же. Как только он попадает в эту колею старую, он прыг в нее и уже хочет повернуть из этой колеи, выпрыгнуть. А она его все равно несет по тому пути, который он натаптывал в предыдущей жизни. Поэтому из жизни в жизнь как бы нам каждый раз дается возможность начать с чистого листа. Но как только мы сталкиваемся с какими-то условиями из предыдущей жизни, мы прыг в эту колею и погнали по ней. С одной стороны, это величайший шанс не повторять ошибок, а с другой стороны, величайшая опасность, значит, ну, потратить время. Все равно мы рано или поздно, значит, набредем на эту колею, но потратим время. И вот мы с вами из жизни в жизни примерно представляем такое условие, мы, такое явление, мы рождаемся, мы маленькие дети, мы ничего не помним. Потому что вот ровный, как нам кажется, белый лист. Но один с раннего детства начинает тенденцию иметь к одному, другой к другому, третий к третьему. Почему? Да потому что случайно ли, закономерно ли они набрели на то, что было им знакомо. И все, и поехало. И вот иногда очень, опять же, удивляются, что там человек, знаете, не пил там, не курил, спортом занимался, вел такой хороший образ жизни, как говорят, связался с компанией, его понесло. Другой же, точно такая же жизнь, с той же самой компанией связывался, но его почему-то не понесло. Почему? Потому что для первого это были условия, чтобы проснулась предыдущий опыт, а для другого это ничего не значит. Для одного начать там, допустим, пить, это 100% спится, а для другого может пить там хоть, не знаю, всю жизнь и не сопьется. Почему? Потому что у первого уже опыт был гораздо глубже, значит, вот в этом деле, в предыдущих жизнях. Поэтому здесь нельзя сказать, что с того же самого уровня. Тенденции, тенденции сохраняются, а конкретика как бы по-новому. Это благо великое. Вообще смерть — это великое благо. Смерть мы придумали сами. Мы сами ее поддерживаем.
Как же тогда, что некоторые дети делают что-то лучше других?
Ну, в предыдущей жизни.
Тенденция все-таки достижение.
А? Нет, подождите, но тенденции когда-то сформировались. Если даже при нулевой тенденции вы начнете в этой жизни много уделять чему-то внимания, то под своим достижением вы превзойдете даже человека, который родился с врожденными какими-то навыками. Это очень частая ситуация, что там в какое-то там искусство там, или куда-нибудь еще приходят два человека, один от природы уже там талант, а другой приходит, ну, совершенно ни ухо, ни рыло. Но второй компенсирует серьезной работой над собой, и вот он в течение даже этой жизни не то что наверстывает упущенное, а он и превосходит другого человека, который вот был талантлив. Особенно если он ничего не делал, ну как бы не продолжал в этом направлении. Иногда человек, что называется, неофит, превосходит, значит, опытного гуру. Если он своим упорством, своей целенаправленностью работает в нужном направлении. Поэтому это оптимизм. Если вы что-то хотите, и у вас этого чего-то нет, никто не мешает завтрашнего дня начать в этом направлении работать. И чем больше будете работать серьезнее, быстрее получите. Вот, поэтому здесь особо, знаете, так на судьбину горькую ссылаться, что вот кто-то родился удачным и счастливым, а я родился вот таким, значит, бездарным. Если есть желание, оно исполнится. И вопрос только лишь, как быстро, это зависит от вас. Будете серьезно в этом направлении? Быстрее. Медленнее? Медленнее. Вот такая здесь как бы тенденция. Еще вопросы. А время сколько у нас? О, нет, друзья, все. Уже времени у нас нет. Значит так, напоминаю, завтра у нас семинар. И давайте мы с вами завершим нашу лекцию. Как всегда, выпрямим спину, шею, голову.